не сомневался теперь в том, что в течение ближайшего часа в его распоряжении будет по крайней мере один протокол с признанием. Он ошибался. Через час признались оба. По мере того, как Хорхе продолжал работать с подозреваемыми, сначала с Торн, а потом в соседнем помещении с Капрумом, становилось все очевиднее, что у преступников отсутствовал какой-либо план действий. Потому-то они и совершили убийство, хотя могли ограничиться ограблением. Не меньшей глупостью была и та ложь, которую они нагромоздили, чтобы уйти от ответа. Им самим она могла казаться вполне правдоподобной, но только неискушенным сыщиком. «Кстати, о той машине, в которой ты ехала с Кермитом, когда вас повязали». Так вел Хорхе дальше свой разговор с Мэгги Торн. «Патрульному ты сказала, что вы набрели на нее за несколько минут до того. Увидели ключи в замке и решили покататься. Но у нас есть свидетель, который заметил вас в этой машине еще прошлой ночью. Видел, как все произошло. К тому же в машине найдено более десятка пустых банок из-под напитков и разных оберток. Со всего этого хозяйства мы снимем отпечатки пальцев. Что если там окажутся ваши с Кермитом пальчики? Нет, Мэгги, это как раз доказательство. Нами будет установлено, что вы находились в машине куда дольше, чем те несколько минут, о которых ты толкуешь». Хорхе попивал кофе и ждал. Торн отхлебнула из своей чашки. «И вот еще что, Мэгги. При обыске у тебя нашли приличную сумму, больше $700. Не скажешь, откуда у тебя эти деньги? Где ты смогла их заработать? Неужели? Неплохо для случайных заработков. Можешь назвать своих работодателей? Да не надо всех, назови одного-двух, чтобы мы проверили. Никого не помнишь? Я вижу, ты совсем не хочешь помочь самой себе, Мэгги. Ладно, давай дальше. Кроме долларов, при тебе обнаружены дойчмарки. Где ты их взяла? Дойчмарки, Мэгги, это немецкие деньги. Давно ты из Германии? Брось, Мэгги, этого ты не могла забыть. Это ведь деньги мистера Нойхауза, так? Это джентльмен, который был убит. Ты его застрелила из своего револьвера, Мэгги? Экспертиза все равно определит, из какого ствола стреляли. Я с тобой по-дружески разговариваю, Мэгги. Ты попала в беду, большую беду, и самой пора это понять. Я бы очень хотел помочь тебе, но для этого ты должна говорить мне правду. На, попей еще кофейку. Подумай, Мэгги. Скажешь правду, всем станет легко, и тебе в первую очередь. Потому что как только я узнаю правду, я дам тебе толковый совет, что делать дальше. И совсем другая, более жесткая линия поведения, отметил Эйнсли при допросе Кермита. А того действительно глаза на выкате напоминали лягушачьи. «Что ж, Кермит, я уже битый час слушаю, как ты отвечаешь на мои вопросы. Мы оба знаем, что все твои показания — полная чушь. Забудем об этом, рассмотрим факты. Вы со своей подружкой Мэгги тормознули машину нечестного старика, ограбили его, а потом убили. Теперь я уже могу сказать тебе, что Мэгги раскололась. У меня есть подписанный ею протокол, где она утверждает, что ты был зачинщиком преступления и что именно ты застрелил мистера Нойхауса». 19-летний Капрум вскочил на ноги и завопил.
«Эта сука лжет! Это она его прикончила, она меня втравила!»
«Эй, эй, попридержи коней! Успокойся и сядь на место!» Хорхе вытянул счастливый билет, — подумал Эйнсли. Капрум попался в ловушку. Решил, что Мэгги предала его, и теперь торопился доложить свою версию событий. Если бы не бедняга-немец, все это было бы даже забавно. Предупреждение о его правах Капруму было уже зачитано. Никакой необходимости повторять его. «Стал быть, теперь, Кермит, ты готов рассказать, что произошло, и на этот раз правду. В твоем положении так будет лучше. Окей. Начнем с того, как ты и Торн захватили машину. Ладно, я запишу имя Торн первым, если ты настаиваешь. Итак, где вы оба были, когда...» И Хорхе принялся записывать показания Капрума, который говорил быстро, сбивчиво, совершенно забыв о возможных последствиях, не понимая, что совершенно не важно, кто что делал, ведь им предъявят обвинение в сговоре с целью предумышленного убийства. Когда Хорхе спросил, зачем им вообще понадобилось стрелять, Капрум ответил так.
«Этот старый козел понес на нас, поливал нас грязью на своем тарабарском языке. Не мог заткнуть свою поганую пасть, понимаешь?»
Когда допрос был закончен, Хорхе протянул Капруму ручку, и тот подписался под полным признанием своей вины. Несколько часов спустя эксперты баллистики дали заключение, что из трех пуль, обнаруженных в теле немца, одна была выпущена из револьвера Капрума, а две — Мэгги. Медики определили, что если выстрел Капрума только ранил туриста, то от любой из двух пуль Мэгги наступила немедленная смерть. Эйнсли отвлекли другие дела. Он вернулся в тот момент, когда Хорхе во второй раз допрашивал Мэгги Торн. Под конец девица серьезно спросила. «Что с нами теперь будет? Может, дадут условно?» Хорхе не пытался отвечать. «Понятно, почему». Что он мог сказать человеку, который до такой степени не осознавал всей тяжести совершенного преступления и неизбежности скорого и грозного возмездия? Разве мог он сказать этой девушке, какое там условно? Тебя не только под залог не выпустят, но ты, скорее всего, вообще никогда уже не выйдешь на свободу. Наиболее же вероятно, что суд признает вас обоих виновными в убийстве и приговорит к смерти на электрическом стуле. Само собой, адвокаты в суде будут с пеной у рта доказывать, что признания Торн и Капрума были сделаны под давлением, что их ввели в заблуждение. И в этом будет доля правды, признавал про себя Эйнсли. Однако любой судья, заручившись подтверждением, что подозреваемых информировали об их правах, снимет все возражения защиты, и признания останутся в силе. Что же касается введения в заблуждение, то с годами Эйнсли понял, что иногда без этого не обойтись. При расследовании многих особо тяжких преступлений трудно добыть окончательные и стопроцентные улики, и ловкие адвокаты не раз помогали виновным избежать наказания. Взять хотя бы дело о Джей Симпсона. Признания же Торны Капрума, каким бы путем они ни были получены, помогут свершиться правосудию. А с точки зрения общественных интересов, как их понимал Эйнсли, только это имело значение. Подобные размышления вернули Эйнсли к мыслям о Белл-Рэй Дойле и той причине, что побудило его самого отправиться в бесконечную ночную поездку. И опять уже в который раз после телефонного звонка из Рейфорда он задавался вопросом, какое признание ему предстоит выслушать. Эйнсли всмотрелся в дорожные указатели. Их автомобиль выехал на Флоридское шоссе. Отсюда было около 300 километров до Орландо, первого большого города на их пути.